Илья Соломенный. Печать пожирателя. Книга вторая. Глава первая. Странный день. Монстр вырвал из меня свое лезвие руку и замахнулся еще раз. Нет уж. Поймав поток воздуха, я перевернулся, оттолкнул тварь ногами и одновременно рванул из нее всю возможную жизненную силу. Она была отвратительной. Грязной, затхлой, чужеродной, не похожей на человеческую, но моей искре было все равно. Она опустела, и единственной возможностью выжить... Я едва успел вбросить всю выкачанную из твари энергию в тело. Органы, кости, связки, сухожилия, мышцы. Искра снова опустела, и я с размаху рухнул на стеклянную крышу. Секунды ранее рядом ее пробил монстр. Стекло смягчило удар, но меня все равно так сильно приложило о столик, который разлетелся вдребезги, и пол ресторана. На несколько секунд мне показалось, что душа покинула тело. Я ничего не видел, ничего не слышал. Все тело болело так, что хотелось кричать. Процедил я, не слыша собственного голоса. Все эти приключения. Ноги, руки шевелятся, ничего не сломано. Сука! Попытавшись встать на четвереньки, я снова выругался. Кажется, пара ребер сломаны. С левой ногой тоже было что-то не в порядке. Покосившись на нее, я увидел, что стопа вывернута под неестественным углом. Проклятье, проклятье! Я пытался встать, ухватившись за соседний столик. Ресторан. Это ресторан 10 этажами ниже. Бесподобная фортуна. Я уже начинаю верить, что главной богиней на этой планете была ты. Звуки обрушились на меня внезапно. Крики людей, вой сигнализации, топот ног. Зрение вернулось следующим. Кругом валялись осколки стекла, опрокинутая мебель. Несколько человек вокруг выли, держась за порезы. В паре метров от меня лежала тварь, еще недавно бывшая банкиром Терентьевым. Без руки, с расквашенной от удара головой пастью. Она все еще пыталась встать. Люди закричали громче, ринулись в разные стороны. «Проклятье, я совсем пустой!» Внезапно со стороны входа в ресторан что-то ослепительно сверкнуло, и в монстра ударил яркий луч света. Его протащило по полу и впечатало в стену. Тварь начала мгновенно разлагаться. В воздухе запахло серой. Я с трудом подтянулся к ближайшему дивану и сел. Мимо прошел высокий, крепко сложенный мужчина лет 35 в бежевом пиджаке и черных джинсах. Коротко стриженный, с пронзительным взглядом, острыми скулами и хищным носом, он напоминал коршуна. Энергетика у него была мощная. Я даже на расстоянии почувствовал ее отголоски. Человек спокойно направился к твари, бросив на меня лишь короткий взгляд. «Оставайтесь на месте». «Да уж не уйду далеко». Я показал ему вывернутую ногу. За пределами ресторана послышался топот, и в помещение влетели охранники. Трое людей с пистолетами-пулеметами и двое магов в представительных костюмах. На их руках плясали заклинания. Убедившись, что монстр мертв, охрана перекинулась парой слов с завалившим его магом. Он куда-то позвонил, и через 10 минут приехало несколько нарядов полиции с криминалистами в придачу. Всех видевших происшествие согнали в помещение ресторана. Туда же, естественно, привели и отца с Аленой. Полицейские, слушающие неизвестного мага в бежевом пиджаке, выполняли все его распоряжения. Быстро выяснилось, что мы были главными свидетелями, так что меня, отца и Алену расспросили о случившемся прямо на месте. Мы рассказали все как есть. Я лично вообще находился в ауте от такого поворота событий. Цинично, конечно, но при этом меня больше интересовало, остановит ли подпись Терентьева срок залога. Документы оформлены, и лишь бы не потерялись как улики. Надо обязательно держать этот вопрос на контроле и попросить Алену следить за делом. Тряхнув головой, я едва не рассмеялся. И о чем я только думаю? Пока прилетевшие на АВИ целители приводили в порядок мои ребра и ногу, Григорий стоял рядом.
«Поверить не могу, что ты прилетел 10 этажей и выжил», — сказал он, отводя глаза.
«А я ведь говорил тебе о магических амулетах».
«Да, надо бы и мне пару прикупить».
Разумеется, ему я не стал говорить о том, что на самом деле выжил за счет выдранной жизненной силы чудовища. А вот магу в бежевом костюме уже пришлось рассказать и об этом. Когда целители закончили, он отвел меня в сторону и хорошенько расспросил обо всем случившемся. Но перед этим показал удостоверение. Княжеский инквизитор Руслан Юсупов.
Ни должности, ни звания. Но магическая печать, мигом считавшая мою энергетику, не оставляла сомнений в подлинности. Насколько я знал, это ведомство ловило колдунов-террористов, искало чернокнижников, практикующих запретную магию, искало и контролировало запрещенные артефакты. После моего рассказа и нескольких уточняющих вопросов инквизитор кивнул. Он еще раз бегло осмотрел мою энергетику. На пару секунд я даже напрягся. Именно инквизиция выслеживала пожирателей несколько столетий назад. Попасть в лапы к таким ребятам, поставить крест на всех своих планах. К счастью, во мне не осталось ни капли живительной силы этой твари, так что инквизитор Юсупов не нашел во мне ничего подозрительного. Никаких предположений о том, что произошло, у меня не было, так что и спрашивать с меня было нечего. Разве что удивиться, как я выжил при падении с такой высоты. Я вполне честно рассказал, что укрепил организм, и Юсупов лишь хмыкнул.
«Впечатляет».
Он велел нам с отцом и Аленой ехать в полицейский участок, чтобы записать показания, а сам скрылся среди копошащихся на месте происшествия служащих госструктур. Несколько человек брали пробы тканей монстра, почти превратившегося в отвратительную зловонную лужу. Садясь в полицейский мобиль, я думал, а правда ли, что меня с этим происшествием ничего не связывает? Человек превращается в монстра, явно с помощью мощного темного проклятия. Даже не теневого, темного. И это происходит в тот момент, когда я прихожу за своим родовым существом. Совпадение? Возможно. Мог ли кто-то захотеть подставить меня? Нет, это тупейшая подстава. А убить? Это вполне возможно, но кто? Земельцева и Ванессу даже рассматривать не стоит. Не такие уж мои враги. Заварский и Львов? Уже ближе, но и с ними я не настолько в ссоре, чтобы убивать. Тем более таким изощренным способом. Дружки Толика? Колдуна-бандита, которого я отправил за решетку? Ну, думаю, что целью я все-таки не был, а вот Терентьев... Человек такого уровня вполне мог кому-то мешать. В полиции нас продержали до самой ночи. Расспросили о случившемся 4 раза, взяли слепки моей ауры, запросили документы из Арканума. Первый ли раз вы видели Терентьева? Знаете ли вы о недоброжелателях Терентьева? Видели ли вы кого-то подозрительного перед разговором с Терентьевым? В конце концов нас отпустили, предупредив, что, возможно, придется еще приехать в участок. Заодно взяли подписку о невыезде. Что было досадно, ведь я собирался в Кострому, к деду. По пути домой я все же решил проверить мысли о Толике. Отыскал номер полицейского участка, позвонил, и вскоре меня соединили с капитаном Сидоренко.
«Да, ваше благородие»,
— спросил он, когда я представился. «Хотел узнать, как там с делом тех бандитов. Хруст, кажется, и его подельники. Вы обещали сообщить, когда будет суд».
«Такое дело, господин Апостолов. Анатолий Хрусталев сбежал во время конвоирования в тюрьму. Сейчас он находится в розыске. Его подельники мертвы».
Вздохнув, я положил трубку. «Так, так, так. Следи я пристальнее за своими делами, мог бы промониторить случившееся в сети. Заметка 2-недельной давности о сбежавших заключенных нашлась вмиг. Она красовалась сразу на 5 новостных порталах. Значит, Толик сбежал, грохнув конвоиров? Ему явно кто-то помог. И этот кто-то явно серьезен. Перебить нескольких полицейских, помочь бежать опасному преступнику, невзирая на последствия. Либо это человек с властью, либо безумец. И ни одно, ни другое меня ничуть не радовало. Подумав об этом, я чего-то вспомнил про пропавшего на несколько дней Адриана. В сеть он не выходил, на сообщение так и не ответил, попытка дозвониться тоже ни к чему не привела. В душе шевельнулось беспокойство, и я написал его внучке, Илоне. Она ответила почти сразу. «Его все еще нет». «Дерьмо!» — выругался я.
«Я встречал подобное»,
— первым же вечером сказал Григорий, взяв из холодильника бутылку пива.
«Во время службы в Беломорске. Охотники напоролись на какую-то темную мразь, выбравшуюся из урочища. Она заразила их, превратила в себе подобных. Те охотники пришли в город и убили больше 20 человек, прежде чем мы расхреначили ее колдовскими экспансивными патронами. Обоим 30 в них всадили, не меньше».
«Мощно».
«Мощно. Мощно ты, сын, там выступил. Задержал, сволочь, отсек ей руку. Не так уж и плохо, когда прикрывает маг, скажу я тебе».
Я улыбнулся. «Это что, Григорий меня хвалит? «Так-так-так, кажется, лед тронулся». Следующую неделю я вел себя тише воды, ниже травы. Притихнуть пришлось потому, что я приметил за собой слежку. Почему-то подумалось, что это инквизиция. Возможно, они ждали, что кто-то может выйти на меня. Или что я сам с кем-то свяжусь. В это время я не высовывался. Почти не выходил из дома, не занимался с Мунином, не косячил в академии, не ввязывался ни в какие приключения. Зарядил колечко, которое залечило нанесенную монстром рану, защитный амулет, прикупил такой же отцу и велел носить, не снимая, просто на всякий случай. Впрочем, после события в небоскребе он и не думал спорить. Еще на меня свалилась нежданная слава. В Аркануме прознали о случившемся в Империи, ведь в соцсетях мгновенно появились видеоролики с нашим эпичным падением. Со стороны это выглядело чертовски страшно, если честно. Ребята с факультета просили рассказать о случившемся, но я отнекивался, ссылаясь на подписанные в полиции документы о неразглашении. Разумеется, Ане и Арсу я выложил короткую версию того, что произошло в небоскребе. Они слушали меня, раскрыв рты. Остальная академия полнилась слухами, и моя персона стала привлекать еще больше внимания, чем обычно. Меня это не слишком парило, но определенную славу и ореол загадочности я себе точно приобрел. По крайней мере, некоторые девчонки со старших курсов стали поглядывать в мою сторону. Ха, еще бы! Такое громкое событие не могло пройти тихо. Всплеск темной магии в центре столицы. Лиза отсортировала для меня все новости, и я увидел свою фотографию в падении даже в нескольких зарубежных СМИ. Официальное заявление МВД и Инквизиции было простым. Непроизвольная активация чернокнижного артефакта. Никаких подробностей о деле, общие фразы и дежурные преступники пойманы, семьи пострадавших и погибших получили компенсации. А ну и еще. Благодарим за доблесть жителей столицы, способных противостоять тлетворным веяниям дикарских методов чернокнижия. Это не обо мне надо думать. Как и пресс-служба МВД, я понимал. Если не раздувать интерес, уже через месяц даже о таком громком деле никто не вспомнит. Еще приятной новостью стало, что с Адрианом все в порядке. Он задержался в Петербурге и вернулся позже, чем планировал, о чем мне сразу сообщила Илона. Также Рыжая писала, что нашла одну из нужных мне книг и спрашивала, готов ли я выложить за нее 6000. Я согласился и пообещал приехать за посылкой, как она будет доставлена. А через 7 дней хвост отвалился, и я спокойно выдохнул. Тогда же мне пришло уведомление полиции о снятии подписки о невыезде, а через час позвонила Алена.
«Господин Апостолов, здравствуйте», — устало произнесла она.
«Добрый вечер, Алена. Можно просто Марк?»
«Хорошо».
Мне показалось, что она улыбнулась.
«Я хотела сообщить, что все документы, которые полиция забрала на осмотр, вернулись к нам в офис».
«Это хорошие новости».
«Ну, если учитывать, что на меня свалились все дела Владимира Александровича, а зарплата осталась той же, и все это после того ужаса весело не особо».
«Я не выразил вам соболезнования по поводу смерти вашего начальника. Прошу прощения. Как вы после всего случившегося?»
«Лучше, чем можно было подумать», — отозвалась Рыжая. «Хотя думала, что не смогу спать, но усталость делает свое».
«Могу я для вас что-то сделать?» Она звонко рассмеялась.
«Может быть, после того, как я разберусь со всей этой кипой бумаг. На самом деле я вам поэтому и звоню, Марк».
«Внимательно слушаю».
«Насколько я поняла, вы с Владимиром Александровичем подписали документы о заморозке залоговых платежей до пересмотра дела».
«Именно так».
«И вы планировали перезаключить договор на несколько отсроченных платежей и переоформить долг на себя?»
«Верно».
«В таком случае, так как бумаги были подписаны, я отправлю их в юридический отдел. Они санкционируют проверки счетов вашей семьи, просмотрят бухгалтерию, отчетность в налоговой, возможно, приедут с визитом к вам в дом. Если последнее понадобится, я передам вам время».
«И если все в порядке?»
«Если все в порядке, юридический отдел одобрит новый договор, и мы с вами назначим новый срок залога и ежемесячный платеж. Конечно, если я еще буду заниматься делами Владимира Александровича».
«Что ж, в таком случае буду ждать вашего звонка, Алена. Это ваш рабочий номер?»
«Да».
«Можете отправить мне личный? Думаю, мне потребуется ваша консультация по паре вопросов».
«Хорошо».
Лиза поймала виртуальную визитную карточку с фотографией и телефоном, ссылками на социальные сети и полным именем. Алена Рябинина. Бизнес-консультант. Завершив разговор, я открыл окно в комнате и посмотрел на город. Итак, что я имею через месяц после прибытия на эту планетку?
магия. Слабая искра, которую нужно развивать. Благо, теперь с деньгами можно покупать комплексы витаминов, и к концу учебного года я точно должен стать учеником, а к тому моменту постараюсь отыскать что-то более мощное. Опять же, есть клиника под Новгородом, из которой мне до сих пор не перезвонили. Надо напомнить о себе. Таланты пожирателя. Кроме жизненных сил, энергии в искрах и заклинаний, я могу вырывать из существ и память. Случайным образом и очень короткие мгновения, но все же. Надо посетить Ярославль и узнать судьбу остальных заметок Пржевальского. А еще поискать информацию о тех пожирателях, которые упомянуты в книге. Плюс заглянуть в дедовскую библиотеку. Эфир? Тут все просто. Нужно получить кубок синего пламени и... Поглотить из него энергию сразу не получится. Нужен какой-то сосуд, чтобы перелить ее туда и воспользоваться, как разовьюсь до нужного уровня. Магические существа? Тут тоже все более-менее. После всех проверок банк точно одобрит пересмотр договора, а с производством артефактов я смогу и по 100 тысяч в месяц выплачивать. И самое приятное... После первого платежа я смогу получить родовое существо на руки. А что до Мунина? Так у меня был огромный план на его развитие, и пока это была самая быстрая область моего развития. Что еще? Деньги. Конечно, деньги. Сидя дома, я сделал тестовые образцы еще пары артефактов, собрал экземпляры всех имеющихся у меня изделий и отправил их на сертификацию с необходимыми схемами и пояснениями в Министерство магических конструкций. Продажа через магазин Адриана даст дополнительный приток денег, и нужно сразу расширять линейку производства. Возможно, искать артефакторов на зарплату. Деньги, деньги, деньги. Ближайшие суммы, которые мне требовались, были внушительными. Миллионы рублей. Родовое существо, производство артефактов. Нужно купить собственный транспорт, да и с жильем что-то решать. Нужен нормальный дом, который будет хорошо защищен, в котором все буду контролировать я, в котором будет хорошая мастерская и тайное убежище. Я обвел взглядом небольшую захламленную комнату. Да. Для начала надо установить маломальскую защиту хотя бы сюда. После схватки с изменившимся банкиром я резко почувствовал себя уязвимым, и мне это ощущение совсем не нравилось. Артефакты на продажу и коллекция проклятий просто лежали в шкафу. Так не пойдет. Может, прикупить сейф? Что еще мне нужно? Более совершенные защитные амулеты? Атакующие артефакты? МР-шлем? Может, купить огнестрельное или холодное оружие? На случай последнего шанса, по крайней мере. Уж с моей-то неразвитой энергетикой точно лишним не будет. Несмотря на все растущий список, я понимал, это мелочи. И родовое существо, и дом, и производство артефактов. Да, это облегчит и обезопасит мою жизнь, но для достижения более высоких целей нужны суммы совсем иного порядка. И заработать их без власти не получится. Власть. Последнее из трех направлений, на котором следовало сосредоточиться. Знакомства в академии у меня уже начали налаживаться. Та же Белецкая или Левшов были не из последних дворянских семей. Кабановы, опять же, Маша. А за пределами академии? Капитан полиции, которого я видел всего раз. Адриан и его внучка, отец, братья, дед. Алена? Нет, этого все равно мало. Не того масштаба люди, которые помогут занять государственный пост. Не того масштаба фигуры, которые помогут при основании корпорации. Нужны влиятельные знакомые, которые будут мне обязаны. И откуда таких взять? Наверняка проводятся какие-то приемы, конференции. Нужно побывать на парочке светских мероприятий, тем более сейчас, когда я так выгодно засветился во время этой заварушки в империи. Сидя на подоконнике, я размышлял над всем этим, подставляя лицо прохладному осеннему воздуху. А потом в линзах появился вызов входящего звонка с неизвестного номера. «Слушаю», — ответил я.
«Доброй ночи, Марк Григорьевич»,
— поздоровался со мной инквизитор Юсупов.
«Я бы хотел с вами поговорить. Лично».